Глава 27. Лондон и снова Джоффи. Джордж Формби, настоящее имя Джордж А. Официант, родился в Вигане в 1904 году. Он пошел по стопам своего отца и подвязался в мюзик-холле, где стал признанным виртуозом гавайской гитары. Когда началась война, он уже считался звездой варьете, пантомимы и экрана. В первый год войны он со своей женой Верил, которая много ездила с выступлениями по армейским частям, снял ряд фильмов, пользовавшихся большим успехом. К 1942 году он по популярности сравнялся с Грейси Филдс. Когда вторжение немцев в Англию стало неизбежным, многие влиятельные чиновники и знаменитости уплыли в Канаду. Джордж и Верил решили остаться и бороться, как сказал Джордж, до последнего патрона и до морковки на заговенье. Уйдя в подполье вместе с несколькими стойкими подразделениями местного ополчения, Формби набрал штат нелегальной радиостанции Святого Георгия и начал транслировать песни и шутки и передавать репортажи, которые ловили радиоприемники его тайных сторонников по всей стране. Постоянно скрываясь и меняя место дислокации, Формби использовал свои многочисленные знакомства на севере, чтобы тайно переправлять летчиков союзнических армий в нейтральный Уэльс и организовать там ячейки сопротивления, не оставлявшие в покое фашистских завоевателей. Приказ Гитлера 1944 года о сожжении всех гавайских гитар и банджо в Англии ясно свидетельствует, насколько серьезной угрозой он считал Формби. Джордж реагировал на эти враждебные действия своей знаменитой фразой «снова обошлось», ставшей национальным девизом. В послевоенной республиканской Англии он был избран пожизненным почетным президентом и находился на этом посту вплоть до дня своей гибели. Сноска 23. Джордж Формби в нашем мире певец и комедийный актер первой половины XX века. Его выступления состояли по большей части из веселых двусмысленных песенок. Благодаря жене Берил, которая была и его импресарио, он стал самым популярным артистом в английском шоу-бизнесе на рубеже 30-40-х годов. Автор явно намекает на президентов, бывших деятелей искусства, таких как Рейган, Гавел и другие. Джон Уильямс. Невероятная карьера Джорджа Формби. Я посвятила 2-3 дня детективной паденщине, проскучала целые выходные по Лондону, и вот теперь проснулась, глядя в потолок под звяканье молочных бутылок и цоканье коготков пиквик, бродивший кругами по кухне. Никто толком не знает, почему реконструированные существа не спят, когда положено, но факт остается фактом. Последние дни крупных совпадений не случалось, хотя в ночь выставки Джоффи два агента типа 5, которым было поручено присматривать за Резник и Агнецом, отравились в собственной машине угарным газом. Похоже, проблемы с выхлопом. Агнец и Резник, особо не таясь, следили за мной два последних дня. Я делала вид, будто не замечаю их, ведь они не мешали ни мне, ни моему загадочному врагу, иначе их давно бы уже убрали. Кроме типа 5 имелись и более веские причины для беспокойства. Через 3 дня мир превратится в липкую сахарно-белковую массу, как сказал папа. Я своими глазами видела это розовое желе. Но, с другой стороны, меня застрелили в воздушном трамвае на станции Криклейт. Так что будущее не обязательно неизменно, слава тебе, Господи. Никаких новостей от аналитиков не поступало. Розовая жижа не походила ни на одно известное химическое соединение. По совпадению, в четверг, но не в этот, а в следующий, предстояли также всеобщие выборы. И Хоулиган намеревался сделать серьезный политический рывок, используя для этого Кардению. Понимаете, он по-прежнему не полагался на случай. Первое публичное представление Кардению должно было состояться на следующий день после голосования. Беда в том, что если не удастся установить природу розовой слизи, то пребывание Хоулигана на посту премьер-министра окажется самым коротким за всю историю. А следующий четверг станет для нас последним. Я закрыла глаза и подумала о Лондоне. Лучше всего он помнился мне именно таким. Вот он сидит у себя в кабинете спиной ко мне и пишет, ничего не замечая. Солнечный свет струится в окно, а знакомое щелканье старого Ундервуда звучит для меня любимой музыкой. Временами он останавливается, чтобы просмотреть напечатанное, делает поправки зажатым в зубах карандашом или просто отдыхает. Я прислоняюсь к дверному косяку и смотрю на него, улыбаясь своим мыслям. Он бормочет вслух только что напечатанную строку, хихикает, быстро-быстро барабанит пальцами по клавишам и радостно ударяет по каретке. Вот так вдохновенно он печатает минут 5, потом останавливается, вынимает изо рта карандаш и медленно поворачивается ко мне. «Привет, четверг!» «Привет, Лондон! Я не хотела тебя беспокоить, может, мне...» «Нет-нет», — торопливо перебил он, — «время терпит. Я так рад тебя видеть. Как там дела?» «Нудно», — вздохнула я. «После беллетрицы типа работа кажется каким-то унылым болотом. Скользом и типа один по-прежнему сидят у меня на хвосте. Голиаф дышит в затылок, да еще этот негодяй Лавуазье пытается через меня добраться до папы. Я могу чем-нибудь помочь?» Я села ему на колени, и он принялся растирать мне шею. «Какое наслаждение!» «Как наследник?» «Наследник сейчас меньше фасолинки. Нет, вот тут, слева. Но все равно дает о себе знать. Лука Зейд, в общем, снимает тошноту». Сноска 53. «Лука Зейд. Высококалорийный энергетический напиток с глюкозой и витаминами». «Наверное, я уже целый пруд его выпила». Воцарилось молчание.